эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Путч провалился, да здравствует путч. Почему в Ичалковском районе Мордовии милиционеры вдруг начали болеть бронхитом? Кто на кого наехал? Самарская пенсионерка на маршрутное такси или наоборот? В Пскове свадебный бум. Китай с точки зрения велосипедиста из Благовещенска. Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Кто виноват в нападениях экстремистов на мигрантов? Власть или бизнес? Ижевск. Экскурсия в очень бедный поселок. Орел. Тяжелораненного в автокатастрофе приняли за здорового. Оренбург. Как прожить без инсулина? Поселок Лебяжье. Почему Геннадий Лучинин рисует именно белый квадрат? Пятигорск. Счастливый человек Сапар Хубиев. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Орел» Екатерина Рычкина. В августе 91-го большинство орловцев заняли выжидательную позицию. Неравнодушные заявляли о себе громко. Журналисты уже несуществующей городской газеты «Орловские вести», считавшейся тогда демократической, ловили передачи радиостанции BBC и «Свобода», выставляли приемник в открытое окно и включали громкость на максимум, чтобы прохожие знали о том, что же на самом деле происходит в столице. Остальная пресса сообщала лишь официальную информацию. Немногочисленные орловские демократы вышли на митинг. Примечательно, что прежде чем пойти на площадь, один из организаторов митинга Эммануил Менделеевич отправился в КГБ Орловской области узнать, на чьей же стороне чекисты. Ответа он не добился. Тем не менее, людей в гражданской форме на том митинге оказалось предостаточно. Кстати, отличился нынешний представитель администрации президента в Орловской области Анатолий Мерцалов, возглавлявший в далеком 91-м один из райисполкомов. Увидев самодельный триколор, он выхватил его из рук митингующих и попытался разорвать. Говорит преподаватель философии, один из лидеров демократического движения в Орле Владимир Зябкин.
Мы организовали здесь, с лозунгами стояли возле нашего этого Белого дома, возле обкома. И, кстати, митинг был заснят светнаблин. Милиции мне показывали. Меня заметили, штрафовали на 100 рублей. Люди собрали, по рублишке собирали, чтобы оплатить вот судебный штраф за проведение митинга. Я ж ведущий был.
Власть в Орле была напугана. Исчез бывший третий секретарь ЦК КПСС, нынешний губернатор-единорос Егор Строев. Кто и где его прятал, доподлинно неизвестно до сих пор. Да и кто об этом расскажет, если сегодня люди, бежавшие тогда от демократии, стоят у власти и состоят в Единой России. Один из немногих, кто о своей позиции заявил открыто, начальник Орловской школы милиции, полковник Владимир Капустянский. В ночь с 19 на 20 августа он посадил в автобусы 300 своих курсантов и 50 преподавателей офицеров и поехал в Москву защищать Белый дом. Он, пожалуй, единственный орловец, награжденный медалью «Защитник свободной России», рассказывает Владимир Капустянский.
Ну и все ехали, почти никто не разговаривал. Ну, все понимали, это ж серьезное испытание. При въезде в Москву меня пригласили в пост ГАИ. И со мной разговаривали руководство МВД Союза. Ну и говорили, что вы возвращаетесь, не надо вам в Москву ехать. Там обещали должность очень высокую. Мы приехали к Белому дому. Впереди нашей колонны шел Аслаханов Асламбек, который сейчас работает помощником Путина. Следом за ним я шел. Мне даже неудобно об этом говорить. Мне даже люди там руки целовали. Важно было в этой ситуации так выглядеть достойно, по-мужски, чтобы, так сказать, ты знал и через год, и через два, и через три, что ты поступил по совести, по справедливости.
Сегодня генерал Владимир Капустянский, бывший руководитель школы милиции и бывший начальник УВД Орловской области, при котором орловщина занимала второе место в стране по раскрываемости преступлений, работает в Псковской областной администрации, так как демократу не нашлось места в области, возглавляемой Егором Строевым. Политического горизонта исчез и бывший председатель горосполкома третьего по величине города в Орловской области Мценска, назначенный после путча на должность главы областной администрации Николай Юдин. Демократ, руководивший городом без оглядки на областную власть, тогда в Улвапале, вспоминает Николай Юдин.
Случился день 19 августа. Тишина в городе. И вот люди как-то молчаливо, но никто не выражал ни одобрения, ни осуждения вот этим событиям. Чего-то ожидали. И вот один тут руководитель правоохранительных органов то вывесит портрет Ельцина, то снимет, повесит Дзержинского. Снова повесит портрет Ельцина, снова снимет, наконец повесил портрет Ельцина. Все, успокоился. Проводились такие тесты, вот уже после того, как события прошли, на лояльность. Как власть была лояльна к Ельцину. И нашли, что область была лояльна, верна Ельцину. Конечно, это было совершенно не так.
Разочарование. Слово, которое наиболее часто говорят те, кто когда-то выступал против ГКЧП и поддержал Бориса Ельцина. Тогда реакционерами были коммунисты, оппозицией – демократы. Сегодня карта перевернулась. В диктатуре обвиняют Единую Россию, а коммунисты, уйдя в оппозицию, заговорили о нарушении прав человека. Сегодня эти люди вновь ждут перемен, в том числе отставки Егора Строева. 15 лет демократических преобразований в России прошли мимо Орла. Те же лица, только в других креслах, словно законсервировали область. До Орла смысл случившегося 15 лет назад не дошел до сих пор, говорит Владимир Капустянский.
Демократия не может победить ни с помощью оружия, ни с помощью указов. Демократия, ее надо выстрадать. В 13 веке, да, во Франции в Сорбонне был университет, а в России татаро-монгольская ига. До демократического правового государства еще нужно долго идти.
Для Радио Свобода Екатерина Рычкина, Орел.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Мордовия Игорь Телин. Аналогично тому, как это было во время Чернобыльской катастрофы, мордовские власти пытаются замолчать тему последствий крупной аварии, произошедшей на железной дороге, во время которой из цистерн на землю вылились тонны смертельно опасного вещества. Авария произошла в ночь на 13 августа на переезде в Очалковском районе Мордовии. В результате схода с путей нескольких цистерн на землю вылилось несколько тонн ядовитого вещества ацетальдегид, который через некоторое время воспламенился. Тушение пожара было организовано неквалифицированно, в результате чего районный центр покрыл необычного вида красный туман. Многие жители почувствовали недомогание, а те, кто имел хронические заболевания верхних дыхательных путей, задыхались от кашля. Спасаясь от отравления, многие жители села Ичалки и поселков Кемли и Смольный вынуждены были покинуть свои дома и переехать к родственникам и знакомым в соседние населенные пункты, куда не дошли ядовитые испарения. Вернувшись через несколько дней домой, они застали неприглядную картину.
На 3 дня отсюда выселили после аварии. Мы жили в соседней деревне у свекрови. А тут, когда приехали, помидоры вся почернела, зелень вся тоже, и огурцы, и картошка вся тоже уже черная, яблоки опадают. Когда мы уезжали, мы кошку не могли найти, она бегала на улице. Приехали, валяется дохлая.
После этого местные жители, естественно, не могли поверить словам вице-премьера правительства Мордовии Виктора Акишева о том, что все в порядке и беспокоиться нечего.
Обстановка полностью контролируется службами. Опасности какой-то для окружающих жителей и присутствующих людей на данный момент не представляется.
Больше всего пострадали выставленные в оцепление места аварии сотрудники правоохранительных органов, железнодорожные рабочие и спасатели регионального МЧС. Несколько десятков человек были доставлены в больницы с поражением системы дыхания. Тем не менее, местные власти стараются исказить реальную картину произошедшего. Врачам предписано в диагнозе обратившихся в медучреждение людей писать что угодно, но только не отравление. Как рассказала Тамара, супруга одного из стоявших в оцеплении милиционеров, ее мужу был поставлен диагноз «острый бронхит». Аналогичные диагнозы поставлены и его коллегам.
Муж стоял в оцеплении 2 дня. Сейчас у него ухудшилось здоровье, появилась сыпь, кашель, слезятся глаза. Врачи ставят диагноз, что у него не отравление, а просто бронхиальное, как обострение бронхита. А он этим и не болел, и никогда не курил, вообще не курил. А сыпь вышла на теле, говорят, что аллергия. Да по жизни у него не было этой болезни, аллергия. А за 2 дня то, что он стоял в оцеплении, у него вдруг откуда-то все появилось.
В больнице медики своим пациентам говорят, что вещества, которые находились в сошедших с путей цистернах, никого не отравили, а просто спровоцировали хронические заболевания. Однако представить, что десятки милиционеров больны бронхитом, можно с большим трудом, учитывая ежегодные медицинские профосмотры, которые проходят сотрудники правоохранительных органов. А вот представитель Горьковской железной дороги вообще заявил, что большинство и местные местные жители, спасатели и милиционеры, стоявшие в оцеплении, из тех, кто сейчас обращается в больницу с жалобами на здоровье, просто-напросто...
Симулянты воспользоваться ситуацией хотят.
Важный момент. До сих пор никто не может сказать, что же, кроме ацетальдегида, находилось в опрокинувшихся цистернах. Павел Гришин, главный федеральный инспектор по Республике Мордовия.
Мы на самом деле все еще до конца и не знаем, а что там находится. Мы не знаем, чем, 100% нет информации, чем у нас люди отравились и что находится в зоне чрезвычайной ситуации. Мы не знаем.
Санитарные врачи считают, что причина отравления людей не только ацетальдегид, но и метанол. А вот руководство Горьковской железной дороги отрицает его наличие в опрокинувшихся цистернах. Однако представитель Роспотребнадзора Игорь Пикалов приводит такие данные проведенных анализов.
Однозначно подтверждается наличие динамика положительная, но на сегодняшний день концентрации в воздухе для населенных мест по ГОСТу идет превышение. При ПДК 5 миллиграмм на метр кубический идет концентрация 100 миллиграмм.
Пока делаются попытки определить содержимое опрокинувшихся цистерн, которые уже вывезены с места аварии, люди продолжают обращаться в больницы с жалобами на здоровье. В общей сложности в стационары было помещено более 100 человек. Наверное, их могло бы быть еще больше, но людям-служивым, то есть милиционерам и спасателям, их начальники не рекомендовали обращаться в больницы с жалобами на отравление. Для Радио Свобода Игорь Телин, Ичалковский район Мордовии.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. День 1 октября 2003 года стал одним из самых драматичных в жизни 80-летней самарской пенсионерки Анны Ильиной.
Я иду по Венцка к памятнику Ленина, по пешеходной дорожке. Вдруг с Венцка, прям вот как на самолете, прям вот секундное дело, вывернулся на скорости, и меня сшиб на этой прям на пешеходной дорожке.
После того, как маршрутное такси сбило пенсионерку, из машины вышел водитель Владимир Оганесян. Пострадавшая стала уговаривать водителя отвезти ее в больницу, продолжает Анна Ильина.
Он меня взял, как кошку бросил, в эту газель свою машину белую, 185-ю, и повез. Ну, я молчу, все, ладно. Потом смотрю, он меня куда привез, к Пионерской и Оборона. Опять начал там озорваться. Вставай, иди.
Когда водитель Владимир Оганесян начал высаживать из салона микроавтобуса Анну Ильину, рядом оказался дознаватель ГАИ Самарского района, капитан Сергей Кущ. Выяснилось, что сотрудника ГАИ вызвали случайные прохожие, ставшие свидетелями того, как водитель, сбив пенсионерку, увез ее на микроавтобусе в неизвестном направлении. Сергей Кущ опросил водителя и пострадавшую. Затем Анну Ильину доставили в больницу. Осмотрев пенсионерку, врачи поставили диагноз – перелом бедра. В больнице Анна Ильина провела полтора месяца, потратив почти все свои скромные сбережения на покупку необходимых для лечения лекарств. Когда пенсионерка выписалась домой, то узнала, что ей отказано в возбуждении уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, поясняет дознаватель ГАИ Самарского района Сергей Кущ.
Были установлены свидетели первоначально, которые говорили о том, что телесное повреждение, перелом шейки бедра, она получила самостоятельно при падении.
Узнав об отказе в возбуждении уголовного дела, пенсионерка обратилась в суд. Однако самостоятельно женщине не удалось доказать свою правоту. Анна Ильина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Самарской области Ирине Скуповой. Юристы обнаружили немало любопытного в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, рассказала омбудсмен Ирина Скупова.
Просто без комментариев. Будучи опрошенным, водитель автомашины пояснил, что 1 октября примерно в 15 часов он следовал по улице Венцика, когда он осуществил выезд на площадь, где организовано круговое движение, остановил свою автомашину, пропуская автотранспорт, двигающийся слева по кольцу. И в этот момент водитель, сидящий в машине, почувствовал, как его машина сотрясается. Он почувствовал удар по кузову автомашины спереди, вышел из сотрясающейся автомашины и на дороге увидел, что возле передней части его автомашины лежала пожилая женщина, которая стала обвинять его в том, что он ее сбил. Но его автомашина стояла. Это я зачитываю постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
Расследование по делу пенсионерки Анны Ильиной продолжается третий год. Владимир Оганесян, водитель маршрутной «Газели», совершивший наезд на пенсионерку, отказывается от каких-либо комментариев. В этом нет ничего удивительного, ведь водитель представляет частное пассажирское предприятие и в первую очередь заботится о репутации своей фирмы. Отсюда и многочисленные показания свидетелей, которые даже суд назвал абсурдными и курьезными, продолжает омбудсмен Ирина Скупова. Кулакова.
Каким образом потом можно было найти свидетелей? Можете представить, какое там движение, если через час вернуться, найти все еще стоящих свидетелей на остановке, опросить их, которые подтвердили, что бабка сама наскочила на газель. Но с такой силой, что сломалась шейка бедра, а машина при этом стояла. Конечно, это довольно нелепые вещи, и в это трудно поверить.
Сейчас Анна Ильина при поддержке самарского уполномоченного по правам человека готовит очередной иск в суд, пытаясь доказать, что не сама бросилась настоящий без движения автобус, а стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Псков, Анна Липина.
Скрепите свой союз. Поцелуем, как принято.
В Пскове настоящий свадебный бум. Все больше молодых людей подают заявления в ЗАГС, говорит сотрудник управления ЗАГС по Пскову и Псковскому району Ольга Дмитриева. Работать приходится с большой нагрузкой. Традиционно браки регистрировали 2 дня в неделю. Теперь пришлось вести дополнительные дни.
Летом, конечно, нам очень тяжело. Мы не сможем сходить в отпуск.
Такой всплеск можно было предвидеть еще 20 лет назад. Именно тогда, в 80-х, специалисты отмечали рекордное число новорожденных. 20 с небольшим лет спустя большинство из них создают семьи. Многим хочется именно летом сыграть свадьбу и именно в субботу, чтобы было удобно гостям. Особенно замечают увеличение браков те, кто объявляет молодых мужем и женой.
Это, конечно, испытание.
Испытание для одних, праздник для других. Городские власти предлагают молодым парам несколько мест для регистрации брака, в их числе и отреставрированные архитектурные исторические сооружения – белокаменные средневековые палаты. Говорит Сергей Шерстобитов.
Осуществляется прием заявлений на регистрацию брака в дом масона, в Паганкины палаты. Возможна регистрация брака на пароходе «Буревестник». И мы работаем с приказными палатами непосредственно, с Псковским музеем-заповедником.
Но почему-то большинство пар предпочитают дворец бракосочетаний. Сейчас желающие официально пожениться, чтобы подать заявление, занимают живую очередь с вечера. А в 9 утра открываются двери учреждения. Первыми на крыльце стоят Юра и Кристина. Они действительно стояли практически всю ночь.
Принципиально, потому что здесь все и родственники стояли, и родители здесь стояли. Все были здесь, поэтому мы здесь.
Такова позиция будущих молодоженов. А тысячная пара года, супруги Ивановы, уже прошли под марш Мендельсона по этой лестнице. Наталья и Сергей на днях свои отношения официально зарегистрировали, и они оказались тысячной парой этого года. Еще в июне они подавали заявление на регистрацию брака, а сейчас они просто счастливы. Глава семейства Сергей особенно не задумывается о дальнейших проблемах молодой семьи. Говорит, что самое главное, чтобы они с Наташей были вместе.
Да ну, в принципе, никаких проблем нет, я думаю.
Наташа уже в ЗАГСе не скрывает, что им придется столкнуться с извечным вопросом и проблемой многих молодых семей.
Наверное, первый квартирный вопрос, самый основной.
А вот супругам Кругловым не пришлось стоять в очереди на регистрацию брака, хотя они на днях тоже прошли по исторической лестнице Псковского дворца бракосочетаний. Они отметили золотую свадьбу.
Рецепт очень простой. Просто нужно уважать друг друга и слушаться.
Это... Ну, как служить, да.
Ну, как?
Уступать уметь.
Уступать, да.
Прощать много.
Прощать, да.
Для Кругловых главный фундамент счастливой и долгой семейной жизни – не легендарная лестница во дворце бракосочетаний, а любовь и согласие. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. 10 тысяч километров в седле велосипеда. Таким способом благовещенский журналист Владислав Никитенко пересек Китай с юга на север. По мнению путешественника, велосипед является самым удобным и безопасным транспортом для поездок в этой стране.
Китай – это страна, которая специально придумана велосипедистами и предназначена для велосипедистов. То есть в России ездить здесь по дорогам – это очень опасно. В Китае ширина, скажем, велосипедной дороги между городами примерно 2-2,5 метра. То есть там в этом отношении безопасно. Ну и потом в Китае велосипедист имеет преимущество в движении. Когда китаец заворачивает на велосипеде, он не смотрит назад.
Хотя в Китае велосипед является транспортом номер один, путешествовать на нем между городами не принято. Поэтому российский турист вызывал, мягко говоря, удивление у жителей Поднебесной.
Когда они узнают, сколько ты уже проехал, да? То есть, вот, допустим, он тебе говорит, ты куда едешь? До Тяньцзиня. Да ты что, до Тяньцзиня 110 километров, да, из Пекина. Ты говоришь, да я вот уже 7 тысяч проехал. Все. Вот, начинает он, начинает тобой восхищаться, мимо проходят прохожие, он прохожим рассказывает о том, что такое, и вокруг тебя толпа, вот, и он рассказывает, что он, елки-палки, откуда приехал на велосипеде. Для них это совершеннейшая экзотика, ну и экзотика человек другой раз. Понимаешь, то есть у них все китайцы. Хоть у них есть 56 национальностей, да, в Китае официально. И те вьетнамцы, там, и те там филиппинцы, да, но они, у них у всех, они принадлежат к одной расе. И человек из другой расы для них вызывает, ну, просто жуткий интерес.
Не обошлось в долгом путешествии без форс-мажорных обстоятельств. Когда Владислав уезжал в Китай, часть спонсорских денег осталась в редакции газеты, где он работает. По непонятным причинам редакция эти деньги не перечислила своему сотруднику. И получилось, что почти два месяца российского странника кормили гостеприимные жители соседней страны.
Дня не проходят, чтобы тебе кто-нибудь никуда не пригласил. То есть они очень общительны. И в Китае существует культ еды. Вот они тебя просто приглашают, пойдем покушаем. Это ну, стандартный вариант. Если у тебя берут интервью китайские газеты или телевидение, то сразу после интервью они тебя приглашают в ресторан. 100%. Ну а потом это, там в любом крупном городе есть большое количество уйгуров. А уйгурам, когда ты говоришь «Ассалам алейкум», они тебе отвечают «Салам алейкум салам», все, после этого они сразу говорят тебе «Пойдем покушаем». Спрашивают «Муслим?» «Нет, христианин, но все равно пойдем». «Все равно пойдем покушаем». Китай – это простая вещь.
«Китай меняется стремительно», – говорит Владислав Никитенко. «Уже через год можно не узнать района или города, в котором ты до этого побывал».
«Постоянно сносится огромное количество домов. Допустим, раньше здесь был рыбачий поселок, да, вот его сейчас снесли, сделали там какую-то зону отдыха. Этим людям, которые сейчас есть, я общался с такими людьми, да, то есть их переселяют в нормальные места. И что радует, что у них есть система переподготовки. Ну, то есть он был рыбаком, да, теперь он рыбаком не будет, да, он пошел в строители. Мне больше всего понравилось, что в глазах китайцев я вижу то, чего нет в наших глазах, надежда.
На будущий год, который объявлен годом Китая в России, Владислав собирается совместно с китайскими друзьями проехать на велосипеде по маршруту Шанхай-Санкт-Петербург. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Махачкале проходит операция против боевиков. По сообщениям информационных агентств, ссылка на правоохранительные органы, в частном доме на улице Харьковской спецназ блокировал предположительно трех вооруженных экстремистов. В перестрелке один из них был убит. Ранение получил сотрудник МВД и случайный прохожий, по некоторым данным, ребенок. В Анапе, Краснодарский край, сегодня пройдут первые похороны жертв катастрофы российского самолета, упавшего 22 августа на востоке Украины. По сообщению Тартас, расходы на погребение взяла на себя администрация города. Семье каждого жителя Краснодарского края, погибшего в авиакатастрофе, будет выплачено 500 тысяч рублей. Пожар в Троицком соборе Петербурга потушен, сообщает МЧС. Один из главных архитектурных памятников города серьезно поврежден. Сгорела и обрушилась кровля двух куполов, центрального и западного. Остальные купола не пострадали. Правительство России сегодня официально вносит на рассмотрение Госдумы проект бюджета на 2007 год. Согласно документу, доходы бюджета превысят расходы более чем на 1,5 триллиона рублей. Войска стран Европейского Союза составят более половины 15-тысячного миротворческого контингента ООН в Ливане. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан по завершении совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Аннан добавил, что просил Францию взять на себя командование миротворцами до февраля будущего года, когда ее сменит Италия. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» возмущена нелепым, несправедливым и позорным приговором корреспондента «Радио Свободы» в Туркмении Гульсапар Мурадовой. В пятницу суд в Ашхабаде приговорил ее к 6 годам заключения по обвинению в незаконном хранении оружия.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Подмосковье, Вера Володина. Убийство и нападение в начале этой недели в Мытищинском районе на гастарбайтеров из Таджикистана не было, как считает следствие, выходкой националистов. Это, скорее всего, нападение с целью отобрать у граждан заработанные за летний сезон деньги. Пресс-секретарь посольства Таджикистана Мухаммад Гамзот рассказал о пострадавших.
Был убит гражданин Таджикистана Болтаев Хошим, 1971 года рождения, уроженец Сваринского района Республики Таджикистан. Двое его соотечественники, наши соотечественники его, Рабиев Алихон и Зайнединов Асрор Худжа, были доставлены в больницу с различными ножевыми ранениями. Произошло в час ночи 22 августа в Мытищинского района Московской области. Посольство Таджикистана изучает эту информацию, возбуждено уголовное дело. Мы очень надеемся, что это преступление будет полностью расследовано.
Грабят гастарбайтеров довольно часто, и после получения ими денег чуть ли не на строительном объекте, потом по пути домой, в поездах, на таможне, почти узаконенные взимания. Об этом прекрасно известно самим трудовым мигрантам, но посольство республики, тем не менее, разъясняет соотечественникам, как уберечься от преступников.
Рискуя, иногда некоторые, допустим, с собой забирают. Их могут просто-напросто отобрать, допустим, в поездах, допустим, это не исключено. Было много случаев, когда обращались наши граждане, когда они возвращаются домой. Во многих городах и регионах России работают огромное количество трудовых мигрантов из Таджикистана. Отслеживать и объяснять, конечно, сложно. Но посольством проводится такая обширная работа среди диаспоры, среди бригадиров этих трудовых мигрантов, которые приезжают к нам в посольство, значит, для получения каких-либо документов и справок.
Если бы были реализованы подписанные пару лет назад Россией и Таджикистаном соглашения, то трудовые мигранты спокойно работали бы в России, все участники этого процесса платили налоги, и преступлений против гастарбайтеров было бы меньше, полагает пресс-секретарь посольства Таджикистана Мухаммад Гамзон.
В 2004 году в ходе визита Путина в Душанбе было подписано общее соглашение о трудовой миграции между Россией и Таджикистаном. Государственная дума буквально несколько месяцев тому назад ратифицировала этот документ. Мы очень надеемся, что вот в рамках этого соглашения процесс легализации трудовых мигрантов пройдет, поскольку даже сами трудовые мигранты заинтересованы, чтобы они легально находили, потому что это уже в их интересах. Они все заинтересованы, что по приезду в Россию их легализовали. Они готовы платить налоги и работать спокойно.
Почему же этот механизм никак не заработает?
Атмосферы нет, я бы сказал. Атмосферы легализации трудовых мигрантов нет.
Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Ижевск». Надежда Гладыш. Вот так встретили небольшую, человек 100 колонну демонстрантов, ухоженные кавказские овчарки в поселке Горка, где недавно горожане побывали, можно сказать, на экскурсии. Хотя в заявке, поданной Координационным советом гражданских действий, она называлась по-другому – «Митинг против коррупции городских властей за народную жилищную политику». Место проведения – улица Лунная, дом 20, в поселке Горка. Это в 10 минутах езды от города. Здесь, на трех улицах, за шлагбаумом, построили свои особняки директора бывших государственных, а ныне уже частных предприятий, чиновники и бизнесмены, которых уже не отличишь друг от друга. На Лунной стоит недостроенный трехэтажный коттедж нынешнего главы Ижевской администрации Александра Ушакова. И рядом солидный сруб – из дорогой отцилиндрованной древесины. Один из организаторов акции Сергей Щукин, издатель оппозиционной газеты «День», прикинул, сколько средств вложено в эту стройку.
Это только часть их собственности. Глава администрации города Ушаков имеет огромнейший дом с бассейном в поселке Макарово. А здесь он строит еще один. Откуда у него за год этот миллион появился? У нас есть фотографии и все, что было на этом месте год назад. И видим, какие работы он произвел за это время. И вспомните, что он вам говорил на встречах, что денег нет, а там
среди участников похода на Лунную были представители трех общественных объединений – Ижевские общаги, Комитет в защиту ижевских садоогородов и Домовые комитеты Ижевска. У всех есть конкретные претензии к Ушакову и его подчиненным. Наталья Ильина, активистка ижевских общаг.
В течение 10 лет живем в нежилом здании. Что же нам в конце концов делать? Почему до сих пор не прописывают наших несовершеннолетних детей? Почему в самой грубой форме нарушается федеральное законодательство? Почему в конце концов до сих пор спит наша паспортно-визовая служба? Люди годами проживают не там, где они прописаны. Нам непонятно, почему заставляют подписывать срочные договора найма. В частности, радиозавод, давным-давно переданный в муниципальную собственность города, до сих пор заставляют подписать срочные договора найма, одним из пунктов которого является невозможность сдачи их помещений в поднаем, обмена и приватизации. Именно наличие данных договоров является первой причиной отказа от приватизации жилья в общежитиях. В бывших общежитиях, как сегодня уже признают абсолютно все.
Проходя по улицам поселка, участники акции по большей части подавленно молчали. Великолепие и масштаб построек таковы, что назвать их дворцами и замками не будет преувеличением. К тому же это не единственные особняки элиты. Таких поселков в укромных и красивых местах республики разбросано не один и не два. У дома мэра сделали снимок на память. А проходя мимо уютной часовенки, с иронией отметили, мол, в городе грешат, а сюда едут грехи замаливать. Из окон уже заселенных домов нашествие с любопытством глядели местные жители. А на выходе из поселка вазой со свежими красными розами отмечено место, где 2 года назад был расстрелян директор завода «Пластмасс». Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире «Орел» Олег Зайцев. Орловский журналист Олег Смуглов за защитой своих прав был вынужден обратиться к самому министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. 13 число мая месяца 2005 года стало роковым для Смуглова и его жены. В тот солнечный майский вечер супружеская пара возвращалась из Орла домой в маленький провинциальный городок Болхов. На 32-м километре автодороги Орел-Белев рейсовый автобус, в котором ехали супруги и еще около 40 пассажиров, на полном ходу протаранил грузовой тягач «Скания», выехавший на полосу встречного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия 12 человек погибли на месте, в том числе оба водителя. Еще 2 человека скончались позже в Болховской районной больнице. Большинство погибших – молодые люди, студенты, ехавшие домой на выходные дни. Олег Смуглов получил тяжелые травмы внутренних органов, переломы ребер и конечностей и впоследствии перенес 4 операции. По факту этого ДТП было возбуждено уголовное дело. Как установило следствие, тягач, водитель которого нарушил правила дорожного движения, принадлежал совместному австрийско-белорусскому предприятию «Райзинг». Выжившие в этой катастрофе подали в Болховский районный суд исковые заявления компании «Райзинг». Олег Смуглов оценил нанесенный ему ущерб в 200 тысяч рублей, а вскоре он получил письмо от генерального директора этой фирмы господина Панчишина с предложением согласиться на компенсацию в $100.
Прислали мне вот такое письмо из Белоруссии. Когда мы подали исковое заявление, Панчишин, генеральный директор СП «Райзинг» ООО, написал еще 19.06.2006 года, перед началом суда, да, фактически. Вот я считаю, что это цинично. Год спустя он выражает сочувствие по поводу несчастного случая. Тут же он пишет, вот мы добровольно предлагаем ему получить денежную компенсацию, значит, эквивалентом $100 США в рублях Российской Федерации на момент оплаты. Такие письма были присланы пострадавшим, независимо от степени нанесенного вреда. То есть у кого погиб ребенок, у кого там погибла какая-то беременная женщина. Вот. А письма всем одинаково $100.
После того, как пострадавший журналист отказался от такой подачки, ему пытались даже угрожать. Олег Смуглов продолжает.
После этого раздался звонок из Беларуси, звонил представитель СП-марки. Ну вы что, не согласны на $100? Нет. А что, говорит, вы ничего не боитесь? Ну, я говорю, а о чем мне бояться? Я говорю, боюсь только одного Господа Бога, от него зависит, продлит он мучение или не продлит мне мучение. Всего, что можно было испугаться, я испугался. Но мы вот возьмем и самоликвидируемся. Дескать, что нам стоит там 2 компьютера, 1 коридор и так далее и тому подобное. И когда вы вообще $100 не получите.
Впрочем, у представителя компании «Райзинг» Александра Мархеля есть свой взгляд на ситуацию.
По поводу этого инцидента могу сказать следующее. Господин Смуглов недостаточно работает с информацией. Его утверждение, что данные предложения в $100 были сделаны одинаково всем истцам, они не соответствуют действительности. На самом деле предложения делались 7 разные, исходя из имеющихся у нас на руках материалов. Дело в том, что господин Смуглов не предъявил нам никаких документов, обосновывающих размер данной суммы. Господину Смуглову была предложена сумма в $100, исходя из того, что у нас на руках не было вообще никаких документов. В уголовном деле его освидетельствование на степень повреждений отсутствовало. К исковому заявлению им документы приложены не были.
Вот тут-то и начинается самое интересное. На первом заседании суда, состоявшемся чуть больше месяца назад, вдруг выяснилось, что ни Алекс Смуглов, ни его жена в уголовном деле по факту ДТП пострадавшими не значатся, а значит, ни о какой компенсации речи и быть не может. Попытавшись выяснить, как такое могло произойти, Алекс Смуглов обратился к руководителю следственной группы майору Притула, но внятного ответа не получил. Не получили его и мы.
Был официально дан в прессу ответ. Что была проверка проведена, наказано, все.
Как оказалось, майор Притула за допущенные нарушения в расследовании этого дела руководством Следственного управления при УВД Орловской области был привлечен к строго дисциплинарной ответственности и наказан. Возможно, этим и объясняется его неохота общаться ни с пострадавшим, ни с прессой. Однако Олегу Смуглову от этого не легче.
Для суда нужно официальное постановление следственного отдела о том, что я признан следствием пострадавшим. Вот такого постановления нету.
Искалеченный репортер, защищая свои права, был вынужден отправить письмо министру МВД России Рашиду Нургалиеву и уже получил уведомление о том, что министру письмо доставлено. А потом Олег Смуглов собирается судиться с УВД Орловской области, поставив милиционерам в вину ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Пока же Олег Смуглов продолжает добиваться очевидного признания его пострадавшим в ДТП под Болховом 13 мая 2005 года. Олег Зайцев для Радио Свобода. Орел.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова. Первое образование Людмилы Анисовой – инженер-конструктор космических технологий. В 12 лет ее сын заболел сахарным диабетом, и Людмила Павловна переквалифицировалась в психолога-реабилитолога.
Такая профессия, как у меня сейчас, я ее в свое время сама придумала. Потом она узаконилась. Социальный психолог, педагог. Мы занимаемся как организацией праздников, так и организацией акций. Родительская гостиная, консультации. Когда людям плохо, звонят по телефону доверия.
Мини-реабилитационный центр работает на базе Оренбургской общественной организации «Надежда», которую возглавляет Людмила Анисова. 15 лет назад организация первой в Оренбурге закупила материалы для диагностики и получила грант на программу по сверхадаптации больных с сахарным диабетом. Сегодня она является базовой для других диабетических обществ России. Благодаря ей больной переходит в статус пациента и не чувствует себя инвалидом. Окружающие на это не всегда по-доброму реагируют, рассказывает Светлана Наболко.
Частые стычки в автобусах с кондукторами. Раньше был проезд у инвалидов второй группы бесплатный, то просто люди не понимали. Ты вроде хорошо выглядишь и не верили. А это каждый день техникум, потом институт, каждый день езда. И это были и слезы, и стрессы постоянные. Им надо вот видеть, что ты инвалид. Или ты должен на коляске, с костылями, или без глазов. Вот человек болен. А когда по тебе не видно, немножко хочется другого отношения.
За 15 лет существования «Надежды» 2500 детей стали взрослыми. Все они получили специальность, но далеко не все смогли трудоустроиться. Диабетчики неконкурентоспособны, им нужен спецрежим, диета. Поэтому о своем диагнозе они молчат. Светлана Наболко не скрывает диагноз только от мужа.
В институте никто не знал, что я болею диабетом. Я от всех скрывала. Было сложно, потому что я училась заочно, опять-таки с надеждой, что я устроюсь. После техникума у меня был красный диплом. С надеждой о том, что я устроюсь на работу. Естественно, меня никто не взял. Я училась заочно, было очень сложно. Поэтому сейчас моя жизнь проходит. Одна сторона – это семейная, а вторая сторона – это помощь людям с сахарным диабетом и их родителям.
Сегодня инвалиды по сахарному диабету говорят о себе: «Мы не просто инсулинозависимые люди, мы чиновникозависимые». Закон о монетизации причисляет диабетчиков к федеральным льготникам. В перечне льготных лекарств не отмечены средства самоконтроля, потому что не являются лекарственными препаратами. Отсутствие тест-полосок поселило в инвалидах вечный страх за жизнь. У микрофона мама Наташи Синягиной.
Отсутствие этих полосок – это постоянно какое-то напряжение, постоянно страх. Какой сахар? Мы не знаем, какой сахар. Полоски, которые нам дают в поликлинике, мы их оставляем только на случай инфекционного заболевания. Значит так, 50 полосок стоит 700 рублей в среднем. В среднем.
1200 уже.
Уже 1200?
Да.
Получаем пенсию 3000, и мы покупаем эти полоски. Нам хватает, ну, по 800 вот мы брали, получается, одна упаковка на 2 недели. То есть на месяц нужно 1600. Это вот по старым ценам, если. Так, кроме этого, мы должны взять еще полоски на ацетон. То, что врач прописывает, половина из этого или третью часть лекарств, которые нам выписывают, получаем бесплатно. Но там написано на 3 месяца, нам дают на месяц. Все.
На те тест-полоски, что больные иногда получают, находят внебюджетные деньги область. Продолжают родители больных детей.
Вахита Рая. Работаю на центральном рынке продавцом. Но так как я работаю со своей сестрой, у меня скользящий, я не могу на весь день оставлять ребенка. Ладно, хоть сейчас сотовый телефон, звонишь, узнаешь, что как.
Я Макеева Елена Анатольевна, я с Орска. Танюшка заболела 8 лет. Я работала на заводе приемо-сдачной. И чтобы больше находиться с ребенком, я уволилась с завода и пошла полы мыть в лицей. Там на 2 часа, как говорится, но потом больше с ребенком нахожусь.
Меня зовут Жирова Ирина. Я из Оренбурга, работаю педагогом-психологом в Центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Правда, не ожидала, что мой ребенок окажется в этом списке. Полоски нам ни разу не давали. Как бы живем мы обещанием, но на эту пенсию, конечно, прожить невозможно. Хотя сама я еще пока на ноги не встала, но надеюсь, мы все преодолеем.
Арченко Наташа Синягина уже не стесняется ходить в маечках с короткими рукавами. Она научилась делать уколы и спокойно рассказывает о своей болезни. Свои 11 лет она все знает о сахарном диабете, а в будущем мечтает стать врачом-эндокринологом. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
В эфире поселок Лебяжье Вятской губернии, Екатерина Лушникова.
Мы все философы, кто имеет дело с землей, с небом, с речкой, с солнышком.
Так думает Геннадий Лучинин, художник из далекого поселка Лебяжье. Это тихий край, где много озер, ручейков, речушек, и где, по легенде, раньше жили лебеди. Всю жизнь Геннадий Иванович служил в районной газете «Знамя», пока вдруг не почувствовал в себе талант художника и, к удивлению лебяжских жителей, не стал писать невиданные здесь доселе абстракции.
Кипели сирени, акации, все вместе цвело, вишни цвели, вот помню. И вдруг что-то меня одернуло, и я остановился, думаю, что-то такое происходит, какое-то восторженное, возвышенное, какое-то необычное состояние. И прозвучали слова Архимеда. Вот если бы мне сейчас в руки вот это коромысло, я мог бы всю землю. Я тогда подумал, что, в общем-то, и слабо сказано. Человеку не только землю, но многие другие вещи подвластны. Просто у кого-то получается немножко лучше. В таких случаях я всегда говорю, что Бог всем дает по таланту. И если дано мне видеть красное небо, голубого коня и тонкое небо земли и деревьев, я расскажу вам о них языком белого квадрата.
Языком белого квадрата решил рассказать художник из Лебяжья о наступлении новой радостной эпохи в истории человечества.
Значит, почему белый? Белый свет, пропущенный через треугольную призму, стеклянную, хрустальную, дает весь спектр радуги, раскладывается на 7 цветов. Вот этими 7 цветами я и пользуюсь.
Свою композицию Геннадий Лучинин посвятил Казимиру Малевичу, автору «Черного квадрата».
Вот эти все эти терроризмы, все эти войны локальные, войны соседа с соседом, человека с человеком, в семье, мужа с женой. Все это «Черный квадрат» – это его остатки, его отражение. Это был вопль отчаяния, вопль тупика, вопль той беспросветности, которая окружала нас в первой половине 20-го столетия, я говорю, нас от имени Малевича, ставя себя на его место.
Геннадий Лучинин считает, что истоки русского абстракционизма следует искать в народном творчестве.
Здесь народные истоки, вот в этих квадратиках, в этих геометрических фигурах, которые у меня встречаются в различных формах, да, в различных проявлениях и сочетаниях, есть такое лоскутное творчество. В областном доме народного творчества очень хорошо меня поняли, как бы и почувствовали то, что я делаю. Они увидели, что я занимаюсь тем же, только решаю, может быть, несколько другие задачи. Художник, он тогда художник большого масштаба и уровня, когда он живет в глубине своего народа и является выразителем его доли, его воли и его проблем.
Вот только народ не всегда понимает своего выразителя. В поселке Лебяжье концептуальное искусство Лучинина находит не очень много поклонников. долгими зимними вечерами художник мечтает о Париже.
Поехать в Париж, значит, поехать просто во Францию. Но не просто во Францию, а, допустим, жить на побережье океана. Писать гекзаметром, да, вот под этот, как писал Гомер, под плеск этой волны, вот эту ритмику, периодику.
Ну а пока Геннадий Лучинин пишет под плеск другой волны, тихой речушки Вятки, где любит просиживать часами с удочкой на рассвете, размышляя о природе мироздания.
Вы знаете, ведь природа, она не только дает грибы и рыбу. Природа дает главное. Природа дает заряд энергии. И когда ты получаешь на природе заряд энергии, знаете, как легко думается в лесу? Я никогда не хожу в лес без блокнота и без ручки, потому что в лесу пишутся чистые стихи. Значит, костер есть в сентябре прекрасные 3 дня, когда душа природы не взыскует, когда душа природы салютует своим стацветием, жалуя меня, и мной уже никто не помыкает. Я превзошел страду и непокой. И мой костер мне только обещает и жжет меня тотцветной красотой.
Екатерина Лушникова из поселка Лебяжье Вятской губернии для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Карачаево-Черкесия, Лада Леденева. 60-летний житель горного поселка Архыса Сапар Хубиев называет себя самым счастливым человеком на свете. И тому есть причина. Все, что, согласно известной поговорке, должен сделать в жизни настоящий мужчина – посадить дерево, построить дом и вырастить сына – он выполнил с лихвой. Детей у Сапара Нанаевича 2, сын и дочь. Деревьев во дворе больше 10, и все посажены его руками. Ну а дом Сапарбек построил такой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да и не дом это вовсе, а избушка на курьих ножках вращается во все стороны света. Только вместо птичьей ноги стоит 2-этажный деревянный сруб на подшипнике от экскаватора.
Там, внизу, от трактора бортовой. Я его только перевернул, он на 3 тросах привязанный, чтобы не качался. Электричество, пожалуйста, телевизор, пожалуйста. Там же и спальни есть, все есть. Наверху там специальные связки, контакты идут. Крутится, не закручивается. Останкино крутится, и почему в Архизе тоже крутится.
Когда-то Сапар Хубиев работал сварщиком на туристической базе «Энергетик». В годы перестройки стал безработным, но не отчаялся, а занялся воплощением в жизнь детской мечты.
В молодости вот дети есть, они все о чем-то мечтают. Кто-то на самолет, кто-то на вертолет. Это детская мечта, этого ни у кого не отнять. Я сначала думал стать летчиком, вертолетчиком, вот, дожился. Главное желание, а всегда можно все сделать. Если бы я в деревне не был, может быть, я конструктор был где-то. Ну, куда деваться? Люди радуются, приезжают. Я доволен, очень доволен, потому что люди посещают меня. Любое добро, любое хорошее – это приятно для всех. К этому надо стремиться. Я очень счастлив, честно.
В школе Сапарбек учился неважно. Сапармата не знает, да и с архитектурными премудростями не знаком. Однако это не помешало ему создать надежную и долговечную конструкцию, рассчитав, что шестиугольник вертится лучше квадрата, и построив 6 стен вместо 4. Вращается дом вокруг многометровой опоры, которая наверху привязана к 3 деревьям, чтобы не упала от ветра. А трение при вращении настолько мало, что раскрутить дом-карусель может даже ребенок, взрослый же одной рукой.
Да что там одной рукой? Его возможно даже одним пальцем раскрутить. Только его остановить сложно, потому что он массивный и очень сложно останавливается.
Желание оторваться от земли и с высоты птичьего полета озирать ее просторы воплотилось в проекте умельца. Дом будто парит над землей. В нем есть электричество, а значит отопление и телевизор. Вода из горной речки. Поначалу в сказочной избушке жили всем семейством. Засыпали, за окнами лес и горы. Просыпались утром, долина реки Зеленчук. Чтобы дом не вращался от ветра, на ночь его приходилось привязывать. Днем на порог запрыгивали прямо на ходу. Сегодня здесь ночует один хозяин, да и то только летом. В последние годы зимы стали холодными, и вся семья перебралась в построенную рядом кухню. Уютную и теплую, потому что размером поменьше. Второй этаж необычного дома приспособили под музей с чучелами животных и предметами старины. Так у хозяина появился, пусть маленький, но все же свой бизнес. Туристы, приезжающие сюда верхом на лошадях, не нарадуются. Всего за 25 рублей можно заставить диковинную избушку повернуться к себе передом, к лесу задом и осмотреть с балкона все живописные окрестности.
Мне Не, это круто. Ну, понятно, по принципу, чего это сделано. Есть такие карусели, я в детстве помню, назывались «Иллюзион».
Чудо. Если человек сделал своими руками. Избушка на курьих ножках, да. Ну, а то, что музей, конечно, если бы еще немножко расширить туда побольше всего, то можно было бы, конечно, это все поставить на такую широкую ногу. Это, наверное, все-таки, я уверена, должны проспонсировать. Такое нельзя оставлять незамеченным. Причем даже вот на таком уровне, как это есть, это уже шикарно.
Однако головокружительное чудо, похоже, радует только случайных туристов. А вращающиеся избушки знают немногие. Нет ни рекламы, ни поддержки местных властей, которая бы умельцу не помешала. В его планах спилить у себя во дворе верхушку 20-метровой чинары и построить на ней чудо-лифт. Жаль, здоровье не позволяет, жалуется мастер.
Да еще можно мудрее сделать. Дерево отрезать и лифт такой сделать. Поделись? Примерно, наверное, да? И там пускай крутится, но сил не хватает.
Лада Леденева для Радио Свобода из Карачаева-Черкесии, поселок Архыз.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Мы хотим, чтобы наши арабские братья предложили нам сотрудничество, помощь и поддержку.
Свою конституцию мы будем писать сами.
Верховный комиссар ООН призвал все стороны конфликтов продолжить переговоры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.